Тогда Вадим стал раньше приходить в школу и после уроков задерживаться, чтобы поупражняться на турнике. Он просто пропадал на спортплощадке. Тренировки сделали свое дело. Вадим на самом деле стал сильнее. Однажды на перемене, издали увидев своего друга, высокого, худенького мальчика, Вадим крикнул: «Андрей, пойдем на турник?» «Пойдем, посмотрим, кто больше подтянется», — весело откликнулся тот. К турнику подошли еще несколько мальчиков. С завистью и восхищением смотрели они, как Вадим и Андрей крутились на перекладине, выполняя всякие упражнения. Они то просто подтягивались, то переворачивались через голову, подшучивая и подсмеиваясь над товарищами, которые, уцепившись за стальной брус, беспомощно болтали ногами и спрыгивали на землю. «Заниматься надо», — гордо вскинув курчавую голову, сказал Андрей. «Когда много занимаешься, мышцы становятся упругими, укрепляется пресс». Он напрягся и ударил себя по животу. «Нисколько не больно, хоть изо всей силы бей», — похвастался он. Вадим видел, что Андрей сильнее его, и решил во что бы то ни стало не отставать от друга. Он нашел длинную металлическую трубу и решил соорудить дома турник, чтобы можно было больше заниматься. Самое подходящее место было за домом, между сараем и летней кухней. Вадим вычистил трубу и принялся закреплять ее. За этим занятием и застал его отец. «Похоже на турник», — заметил он. «Хочешь спортом заниматься?» «Да, папа. Хочу быть сильным, чтобы никого не бояться и не болеть. Это же хорошо?» «Да, сильным быть неплохо. Сильный может помочь слабому. Он более вынослив в трудностях и неудобствах. Но у сильных людей есть большая опасность. Они легко могут ступить на путь человеческой славы и гордости. Сильные часто гордятся своей силой и угнетают других. Ты надеешься избежать этого греха?» «Я никого не буду притеснять», — ответил Вадим, закрепляя трубу за деревянный выступ в стене. «Наш Бог не просто сильный, но всесильный и всемогущий. И все же Он никого не угнетает», — сказал папа. «Он поддерживает и укрепляет нас, слабых и беспомощных». Папа присел на железную бочку. «Мы обязаны правильно пользоваться силой, которую дает нам Бог. И приобретать ее тоже нужно правильно». «Что ты имеешь в виду?» — не понял Вадим. Он присел рядом с отцом. «Я хочу сказать, что приобрести силу и ловкость можно не только в спорте. Физический труд тоже залог силы и ловкости. Коса, пила, топор, молоток не только укрепляют мышцы и развивают мускулатуру, но и приносят большую пользу ближним». «Папа, а разве спорт – это грех?» — задал Вадим давно мучивший его вопрос. «Верующим можно заниматься спортом?» Отец снял кепку, положил ее на колени и задумчиво посмотрел вдаль. Потом, не отвечая на вопрос, он серьезно спросил: «Вадим, ты смог бы на соревнованиях уступить своему сопернику и дать ему возможность выиграть?» «Зачем?» — удивился Вадим. «Это неинтересно. Для того и тренируешься, чтобы на соревнованиях выиграть и победить». «Я тоже так думаю. Спортсмен не радуется победе соперника. Он стремится победить во что бы то ни стало. Вот здесь и скрыт корень греха, сынок. В спорте всегда так. Один приобретает победу, а другой терпит поражение. Один радуется, а другой печалится. Победитель радуется за счет неудачи побежденного. Это как раз и неправильно, это не по Евангелию. Спорт одного возвышает, а другого унижает. А Христос учит нас радоваться с теми, кому хорошо и радостно, и печалиться с теми, кому плохо. Христианин не имеет права радоваться за счет печали других. Отец поднялся. Подумай хорошо, Вадик, и пока не поздно, лучше оставь это занятие. Вадим соглашался с мнением отца, но желание не отставать от Андрея, быть сильным и ловким, помешало ему послушаться. Он подумал, что серьезно заниматься спортом никогда не будет, раз это грех, а просто будет упражняться в свободное время. Все новые и новые упражнения осваивал Вадим на своем турнике. Он так увлекался, что забывал делать домашнее задание, нехотя выполнял свои обязанности по дому, да и мамины просьбы тоже часто оставались невыполненными. «Вадик, принеси картошки из подвала», – попросила однажды мама. «Сейчас», – отозвался Вадим, подтягиваясь на турнике. Но через минуту он уже забыл мамину просьбу. И только закончив упражнение, Вадим вдруг спохватился и поспешил в дом. «Мама, ты что-то говорила мне?» – спросил он, заправляя рубашку в брюки. «Разве тебя дождешься?» – упрекнула его мама. «Я уже все сделала». И не могла подождать. Чуть не выпалил Вадим. Но, встретив мамин взгляд, промолчал. «Ах, Вадик, куда ты тратишь свое время?» – вздохнула мама. «Не слушаешься по-хорошему? Придется папе серьезно разговаривать с тобой». Понурый Вадим вышел во двор. Но его печаль мгновенно исчезла, как только в калитку вошли друзья. Вадим тут же стал показывать им свое умение. «Молодец! Вот это класс!» – выкрикивали мальчики. Спрыгнув с турника, Вадим задрал рубашку и, постукивая кулаком по животу, сказал: «Во какой пресс накачал! Попробуйте! Бейте изо всей силы, я выдержу!» Он напрягся в ожидании удара. Один из мальчиков смело стукнул его кулаком в живот. «Ха-ха! Совсем не больно!» Весело засмеялся Вадик. «А ну-ка еще!» «Ох и хвостунишка ты!» Проходя мимо, пристыдила его мама. «Сейчас же прекрати это баловство!» Вадим подождал, пока мама зайдет в сарай, и, подойдя к соседскому мальчику, сказал: «Не бойся, бей, что есть силы!» Тот размахнулся и ударил. На этот раз Вадим не рассмеялся. От внезапной резкой боли он чуть не вскрикнул. В это время кто-то из мальчиков повис на перекладине, и все переключились на него. А Вадим, еле переставляя ноги, пошел в дом. Он не поднимался до самого ужина. Лежа на кровати, Вадим понял, почему так случилось. Вспомнился ему разговор с папой и замечание мамы, ее печальные глаза. «Почему я не послушался папу?» – вздыхал он. Когда пришел с работы отец, мама позвала всех к столу. Вадиму стало лучше, и он тоже пришел на ужин. Ел он молча, без настроения. Искоса поглядывая на него, дети рассказали папе, что случилось у турника. «Ты не тем путем пошел, Вадим», — серьезно сказал отец. «Чтобы стать сильным, нужно трудиться физически, а не вертеться на перекладине. Тобой движет гордость, а это грех. Если не покаешься, если не оставишь это увлечение, оно уведет тебя далеко от Бога». Вадим слушал отца, не поднимая головы. Горько было ему. «Завтра сходи к Степановне», — напомнил папа про старушку, живущую в конце их улицы. «Зима не за горами, а у нее, небось, дров нет. Там тебе простор для упражнений. Мускулы железные будут. А с турником расстанься, сын». Вадим молчал. Он понимал, что через папу сам Бог предостерегает его от гибели. Перед молитвой отец предложил спеть песню «В суровых горах, одиноко меж скал, дуб гордую крону свою поднимал». Вадим тоже пел, и слова песни сильно обличали его, особенно последние. «Запомни, что гордым противится Бог». «Господи, прости меня за гордость и избавь от нее», — молился Вадим. «Научи меня смирению, я хочу быть настоящим христианином». В субботу на перекладину повесили сушить палас, и она долгое время служила для бытовых целей, а потом ее не стало.
На небо к Иисусу. Пятница. Теплый летний вечер. На небе то здесь, то там зажигались звезды. Семья Петровых возвращалась с молитвенного собрания. Лариса и Наташа шли рядом с мамой, а папа нес на руках двухлетнего Сашу. Во дворе они остановились. «Посмотрите, какое сегодня звездное небо!» — восхищенно сказала мама. Все подняли головы и некоторое время любовались темным бархатным небосводом, на котором, словно лампочки, горели яркие звезды. «Красиво, правда?» — прервал молчание папа. «Да!» — разом откликнулись дети. Папа поставил Сашу на землю и присел на корточки. «Вы знаете, кто создал небо и звезды?» — спросил он. «Бог!» «Правильно! Бог все создал! И небо, и землю, и звезды! Он знает каждую звезду на небе!» «Каждую звезду?» — не дослушав папу, воскликнула Лариса. «Их так много!» Ларисе было уже 6 лет. Она хорошо умела считать. Но на небе сияло столько звезд, что, как она ни старалась, посчитать их не могла. «Наш Бог великий, всемогущий, всезнающий, Он наш Создатель и любящий Отец». «Как ты, папа?» — обняла его за шею меньшая дочь. «Нет, Наташа, Бог не человек, хотя мы с мамой и любим вас. Небесный Отец любит сильнее. заботится лучше, хранит и оберегает тоже лучше, чем мы, люди. Мы можем ошибаться, а Небесный Отец никогда не делает ошибок. Потому Бога нужно любить больше всего на свете, даже больше, чем папу и маму. «Я знаю, Бог живет на небе», — ставила Наташа. «Папа, а когда мы пойдем к Иисусу на небо?» — спросила Лариса. «Скоро, очень скоро. В какой именно день, мы не знаем. Но осталось уже недолго ждать. Вы хотите на небо, дети?» «Да, там очень хорошо», — запрыгали девочки. А Саша прижался к папе и долго кивал головой. Он тоже знал, что на небе будет очень хорошо. «Сашенька, а тебя Иисус любит?» — спросил неожиданно папа. «Да!» — не задумываясь, воскликнул малыш. «Хочешь, я покажу тебе, как Иисус любит тебя?» Папа нежно и крепко прижал к себе сына. «Вот так! Сильно-сильно!» Саша весело рассмеялся, обнимая ручонками папину голову. «Папа, а мы будем жить на этом небе?» — показала Лариса пальчиком вверх. «Нет, доченька, наше небо еще выше, его с земли не видно». «А как мы туда попадем?» – удивленно спросила Наташа. «Иисус придет и возьмет нас к себе», – поднялся папа. «Давайте споем нашу вечернюю песню и пойдем домой», – предложила мама и запела. «В синем небе первая звездочка качается». Дети дружно подхватили, особенно торжественно они пропели последний куплет. «С добрым Иисусом скоро повстречаемся, а на небе никогда радость не кончается». На следующий день после завтрака вся семья собралась на молитву. Папа взял Библию и прочитал два стиха из Евангелия Луки. «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. И так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Папа посмотрел на всех и сказал: «Вот такими словами Иисус Христос объяснял людям Божью любовь. Если Он не забывает даже маленьких птичек, тем более не забудет нас, своих детей. Он любит нас и хочет, чтобы мы жили с Ним на небе. Там Он приготовил для нас город. Но чтобы жить с Иисусом, надо любить Его, не грешить и всегда стремиться на небо. Путь в небо нелегкий, на нем много опасностей. Наш враг, дьявол, всегда подстерегает нас, чтобы погубить. Он побуждает нас делать грех, чтобы мы не попали на небо. Но Бог сильнее дьявола и может защитить нас от него. Только нам надо любить Господа и быть послушными. Тогда Он приведет нас на небо». «Кто помнит, какие опасности могут встретиться нам на пути в небо?» — спросил папа. «Телевизор», — вспомнила Лариса прошлую беседу, «когда Анюта приглашает смотреть сказки». «Правильно, смотреть телевизор — грех. Это большая опасность на пути в небо. По телевизору очень часто показывают, как люди обижают друг друга, дерутся. Там можно увидеть грязные истории, которые оскверняют наш дух и мешают приближаться к Богу. Любители кино со временем начинают поступать так же, как и герои фильмов. Такие люди не хотят молиться и слушаться Иисуса. Они не попадут на небо, если не покаются. Так что, дети, мы должны всегда молиться, чтобы Бог хранил нас от подобных искушений и помог нам любить Его». После молитвы папа пошел к бабушке строить сарай, а мама принялась наводить порядок в доме. Лариса, Наташа и даже Саша помогали маме. Саша быстро справился со своей работой, он собрал игрушки в коробку и теперь рассматривал детскую Библию. Увидев картинку, на которой был нарисован Авраам, прижимающий к груди Исаака, Саша восторженно выкрикнул: «Папа любит! Папа любит!» На его радостные возгласы в комнату заглянула мама. Саша подбежал к ней и, показывая на рисунок пальчиком, повторил: «Папа любит!» «Правильно, сынок, так делает папа, если любит!» — подтвердила мама, довольная тем, что малыш усвоил папин жест любви. Совсем неожиданно семью Петровых постигла большая беда. У Саши обнаружили очень серьезную болезнь – рак. Малыша положили в больницу. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь, а родители, предчувствуя разлуку, все чаще стали говорить ему о небе. «На небе, Сашенька, очень хорошо», – поглаживая горячую головку сына, говорила мама. «Там ты не будешь больше болеть. Там очень много деток, и всех их любит Иисус. И тебя, сыночек, Иисус тоже любит. Ты хочешь на небо?» «Да», – тихо ответил Саша. «Там не будет болеть головка, и тетя не будет ставить укольчики, да?» «Да, мой маленький», – обняла его мама, и сердце ее сжалось от боли. Вскоре Саше сделали сложную операцию. Сменяя друг друга, возле него дежурили мама, папа и бабушка. Когда Саше стало немного лучше, папа часто брал его на руки и носил по узкому длинному коридору. Иногда он заходил с ним в комнату отдыха. Большие и высокие окна здесь были завешены красивыми шторами. На стенах яркими красками были нарисованы огромные деревья, цветы, причудливые звери. Возле окна красовался большущий аквариум, где плавали цветные рыбки, а в углу стоял телевизор. Когда телевизор не работал, папа приносил Сашу в этот зал и, показывая рыбок, рассказывал о Боге, который сотворил все так прекрасно. Однажды папа взял Сашу на руки и пошел с ним по коридору в сторону комнаты отдыха. И вдруг до них долетели звуки работающего телевизора.
«Папа, папочка!» – тревожно зашептал Саша. «Не ходи туда, там смотрят телевизор».
«Конечно, сыночек, я не пойду туда», – успокоил его папа и повернул обратно. Когда же телевизор выключили и больные разошлись по палатам, Саша попросил: «Папа, там уже никого нет, пойдем посмотрим на рыбок». Папа исполнил желание сына и понес его в комнату отдыха. «А на небе тоже будет так красиво, как здесь?» – спросил Саша, рассматривая картины. «Нет, сынок, на небе намного красивее. Мы даже не можем представить себе ту красоту. Деревья там необычные, они каждый месяц приносят вкусные плоды, а улицы в небесном городе золотые. Там не будет зла и греха. Там очень хорошо, сынок, намного лучше, чем на земле. Там наш Иисус. Он тебя очень любит и ждет, когда ты придешь к Нему на небо». Папа ласково поцеловал похудевшего сына. Саша счастливо улыбнулся. «Я очень хочу посмотреть, как там, на небе». Он устало положил головку папе на плечо, и папа бережно понес его в палату. Через несколько недель Саши не стало. Иисус исполнил его желание и взял его туда, где нет болезни, страданий и слез. Иисус взял Сашу на небо.
Иисусу посвящен.